Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Петров пост. Как он возник и, главное, зачем? Если пост не самоцель, а только инструмент, то для чего и какая от него может быть польза? Что значит слова Христа в Евангелии «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня»? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В понедельник начинается Петров пост. Он продлится до 12 июля, Дня памяти апостолов Петра и Павла. В этом году он всего 2 недели, поскольку Пасха поздняя, а этот пост привязан к пасхальному календарю. Но бывают годы, когда Петров пост и по 40 дней длится. Зачем он? Говорят, в древней церкви он был не для всех. Если так, то что принципиально изменилось с того времени? И что делать, если кажется, что церковный календарь нас постоянно в чем-то ограничивает? На связи с нами священник Николай Бабкин, клирик храма святителя Николая в Отрадном, в Москве. Отец Николай, добрый вечер.
Добрый вечер. Действительно, если мы говорим про пост, то пост для нас с вами сегодня – это, наверное, не правило какое-то, не закон, а более благочестивое упражнение. Если же говорить о Петровском посте, то он был установлен для непостящихся, в первую очередь. Непостящихся в Великий пост. То есть, если человек не соблюдал Великий пост, летом он соблюдал пост Петровский. Затем этот пост стал общеобязательным для всех. Кстати, с Великим постом была ровно такая же история. То есть, Великий пост тоже изначально был установлен для людей, которые входили в церковь, принимали таинство святого крещения. А православные христиане первых веков обычно постились за неделю, за 2 до Светлого Воскресения Христова, до Пасхи. И потом уже христиане стали поститься вместе с соглашаемыми. Я не думаю, что только из солидарности, а тоже, скорее всего, ради благочестивых упражнений. Почему это все? Такая долгая предыстория поста говорит нам, что пост не имеет с собой конечные цели. То есть мы не должны верить в божественную силу устава и подчиняться традиции по букве. Когда шаг влево, шаг вправо, расстрел, то есть нельзя иметь никаких послаблений, здесь не должно быть никакой свободы воли. Нужно вспомнить слова апостола. Он сказал: «Все мне позволительно, но не все полезно, но ничто не должно обладать мною». То есть пост – это благочестивое упражнение, которое помогает человеку правильно расставить приоритеты. И дальше там апостол говорит про пищу и про блуд. Ну, наверное, то, с чем чаще сталкивается каждый из нас. Да, ну, еда мы едим каждый день, блуд, ну, достаточно выйти на улицу, нравы сегодня не лучше, чем они были в античности. И пост, он был замечательным упражнением, которым помогал человеку не оказаться рабом плоти, но быть свободным, свободным во Христе. Да, как сказал апостол, ничто не должно обладать мною. Все мне позволительно, но не все полезно. Петровский пост – это пост уже апостольский. Он называется так, потому что установлен после Пятидесятницы, после праздника Святой Троицы. Апостолы вышли на проповедь Слова Божьего, и для них это было особое время испытания. Мы сегодня тоже можем осветить свое время постом, даже летом. Тем более он не такой строгий, и отказаться от мясной пищи, я не думаю, что составляет огромные проблемы. Ну, разве что у человека есть какие-то серьезные заболевания. В крайнем случае может взять благословение. Но сейчас на улице такая прекрасная погода, свежий воздух, ты идешь на прогулку, читаешь книгу, гуляешь с семьей, общаешься с друзьями. Почему бы не осветить это время постом? Ты в обычной жизни пытаешься увидеть свет Христов. Несешь в мир добро и любовь, как это делали святые апостолы. Можно ведь и христианином, и нужно ведь христианином оставаться всегда и везде. Но в период поста можно быть по сдержаннее, можно быть более углубленным в себя, более внимательным к своим недостаткам. Не бояться, что если ты себя ограничишь, ты станешь несчастным. Освободиться от ложных идолов, в конце концов, в виде еды и развлечений, чтобы они не порабощали тебя, не делали тебя рабом, чтобы они не обладали тобой. Это будет пост, который станет угодным для Бога и который принесет реальную духовную пользу человеку. Но в противном случае это опять в конце поста будешь корить себя за то, что у тебя ничего не получилось, что те грандиозные планы духовного роста, которые ты себе поставил, опять обратились в прах и пепел, потому что у тебя не хватило силы воли.
Отец Николай, а что делать человеку, который считает себя, напротив, рабом поста? Вот кто-то сказал, что надо поститься, даже не кто-то, а церковь говорит. Петров пост есть в уставе церковном, есть в церковном календаре, и вроде как положено. И из-за того, что вот это самое «надо» дамокловым мечом висит над головой, человек чувствует себя не свободно выбравшим этот путь поста, а тем, кто... Как в армии, вот сказали, выполняешь приказ, так и здесь. И какой-то внутренней мотивации, зачем мне это нужно, человек не находит. Как тогда быть?
Я думаю, мы не должны считать традиции божественным авторитетом, придавать традиции ценность, равную со Словом Божьим. Потому что наш устав, он все-таки монашеский по своей сути. И я не случайно вначале рассказал про историю формирования поста, так вкратце, конечно, по верхам коснулся, для того, чтобы мы понимали, что пост не несет в себе какого-то духа формализма. Все-таки устав – это некий образец, правило, которое помогает урегулировать твою жизнь, который создает на протяжении всего года в твоем календаре, в твоем времени вообще в целом некие особые периоды, когда нужно перестать топтаться на одном месте, вспоминать о том, что ты христианин. Ведь эти периоды, они у нас у каждого бывают. Конечно, не нужно ждать этих периодов специально, то есть не нужно ждать, что вот сейчас пост наступит, и я начну жить духовной жизнью. Но нужно, наоборот, стараться это время использовать по максимуму. То есть те традиции, которые дает церковь в виде поста, да, в виде богослужения, каких-то даже обрядов, это все то, что должно быть тебе на пользу, а не во вред. И это время нужно использовать именно для пользы. Почему всегда и говорят, что у каждого человека должен быть в идеале духовник, да, или хотя бы священник, с которым он может посоветоваться, с которым можно бы решить эти все свои вопросы. Потому что человек порой не способен и не знает. Он приходит в церковь, он видит храм, он видит богатую традицию, литургическую, церковную традицию. Он может потеряться во всем этом. Может форму принять за содержание. Он может посчитать, что самое главное – это внешняя обрядовость и церемониал, и за всем этим не видеть Христа. То есть он может даже соблюдать все правила, все посты, мучить себя, злиться на самого себя, ненавидеть свою жизнь, в глубине души, конечно, не признавая себя в этом, но при этом не получать ни радости, ни духовной пользы и, в конце концов, никак не расти. Поэтому устав – это не средство порабощения человека. Церковь правилами, наоборот, помогает нас сделать более свободными. Но нужно брать в расчет, что существует еще и традиция. Традиция, которая не имеет в себе разделения на монашескую и на приходскую. То есть у нас устав именно монашеской жизни. То есть предполагается, что человек живет в монастыре, ходит на богослужение каждый день, а между службами ходит на послушание. Но в реальной жизни этого не бывает, потому что у большинства людей семьи, работа, и они с утра до вечера работают. Соответственно, каждый из нас, он является нарушителем устава, хочет он этого или нет, потому что мы не соблюдаем суточный круг богослужения. Для этого людям придется молиться, наверное, по ночам. Так что пост – это хорошее время для того, чтобы восполнить недостающее, каким-то образом перестать топтаться на месте, включать себе напоминания. Вот как на телефоне человек ставит себе напоминания, к примеру, что вот ему сегодня тренировка, например, или в такое время ему необходимо там совершить важный звонок, или у него там урок начнется, или еще что-то. Вот то же самое пост. Это тоже, как и богослужение, какие-то особые временные рамки, которые помогают оставаться в духовном тонусе, не зачахнуть, не перестать быть христианином, потому что порой во всей этой суматохе мы это забываем. А пост, он помогает воспрянуть духом, вспомнить и перестать топтаться на одном месте, идти вперед.
Мне очень нравится выражение, когда человек понимает, зачем, он может выдержать, вынести любое «как». В этом смысле Петров пост ведь не случайно носит имя апостола Петра и заканчивается в праздник апостолов Петра и Павла. Если обратиться к этим личностям, во многом благодаря которым человеческая история сильнейшим образом изменилась, может быть, что-то станет понятнее про цели поста. Мы действительно призваны стремиться к тому, чтобы быть как они, понимая при этом, что, конечно, эта планка, она недостижима, они апостолы, где они, где мы, условно говоря.
Не нужно идеализировать святых и даже апостолов, потому что мы все помним, как поступили апостолы, когда арестовывали Христа. Там, пожалуй, только Петр заступился, да, и остальные-то разбежались, потому что ждали, что за ними придут. Апостолы до последнего искали какой-то славы, ждали, что Христос восстановит земное царство израильское. Многие вещи, которые говорил Христос, им стали понятны уже после воскресения Господа, после того, как сошел Святой Дух. И мы это видим во всей полноте, когда Петр выходит на проповедь в день Пятидесятницы, это был еврейский праздник Шавуот, когда совершались хлебные приношения, и также вспоминалось дарование Синайского законодательства. И вот в этот день, когда люди, паломники, да, стекались со всей страны в Иерусалим на праздник, Святой Дух сходит на апостолов, и Петр, бывший рыбак, выходит, начинает проповедовать. Тысячи людей тотчас следуют за ним. Мы не видим этого в Евангелии, чтобы тысячи сразу следовали за апостолами после их проповеди. То есть они говорят: «Господи, именем Твоим там бесы изгоняются, больные исцеляются» и так далее. Но чтобы тысячи людей шли за ними, мы этого не наблюдаем. То есть именно после дарования Святого Духа что-то меняется в апостолах, и они становятся другими. Вот так благодать Божья меняет человека. Поэтому все благочестивые упражнения, они направлены на то, чтобы человек жил под Богом, под благодатью. И пост, он как раз и помогает человеку не терять смысл понимания зачем. Быть, как говорится, не казаться. Не просто представляться христианином, а быть им реально. И находить в посте, в молитве, даже просто в обычной прогулке или в разговоре с друзьями момент служения Христу. Поэтому пост апостольский, наверное, уже сегодня, вот в силу традиции, это такой способ выйти из мира, выйти из своих комфортных условий, из своей коробочки такой, в которой мы находимся, и попытаться принести больше добра и любви в этот мир. То есть это такой миссионерский пост. Так как я сам из Белгорода, у нас там семинария с миссионерским уклоном, и вся епархия миссионерства, то есть все священники хоть раз в жизни-то побывали где-нибудь в миссии, я вот на Чукотке был, то есть для меня значение фразы «миссионерский пост» значит достаточно много. Конечно, я не апостол, но понимаю, что с чем приходилось столкнуться святым апостолам и каким образом миссия их изменила. Вот я думаю, именно то их служение, которое они потом продолжили, и во многом определило и их жизнь, и их духовную жизнь в том числе. Потому что если бы просто дух на них сошел, они снова бы там по домам разбрелись, каждый в свое угодье, ну там встречались бы иногда, вместе молились бы, церковь никогда бы не росла и не множилась. Вот сегодня мы забываем про важное слово, мы боимся благовестить. У нас постоянно вопросы задают, и даже и в интернете, и на православных телеканалах: «Батюшка, как правильно? А что сказать человеку? А как сказать? А как правильно молиться?» То есть мы как дети. Мы хотим оставаться детьми. Мы боимся быть взрослыми. Это такой духовный инфантилизм, в результате которого человек никак не может стать самим собой. Он все боится, что он сделает что-то неправильно. Будет неправильно поститься, будет неправильно молиться, кого-то оскорбит или обидит своим словом. Нужно быть самим собой, нужно просто не бояться и стараться, чтобы твое слово было вовремя и приносило добрые плоды. Вот как это и делали апостолы. Так что Петровский пост – это, с одной стороны, вот такая возможность чувства привести в порядок, с другой стороны, выйти за рамки своей зоны комфорта и все-таки начать быть солью этой земли и светом этому миру.
Получается, что каждый из нас на своем месте хотя бы отчасти может стать миссионером через наше общение с близкими, через то, как мы относимся к людям и воспринимаем сказанное или сделанное в наш адрес. И в этом смысле пост – это время еще раз посмотреть на себя и задать себе вот эти самые главные вопросы: а кто я перед Богом?
Да, к сожалению, наверное, мы часто именно и боимся себе задавать эти вопросы. Кто я перед Богом, мы пытаемся себя как-то оградить, наверное, привычными символами, обрядами, какими-то правилами духовной жизни и испытать такой, знаете, духовный комфорт. Ну, как вот, например, ты утром встал, помолился, например, и вечером помолился. И вроде бы ты все как христианин сегодня сделал. А зачем делать тебе еще больше? Вроде как это гордость. Да, это не смирение. Мы же смиренны, мы должны, значит, больше думать о своих грехах и меньше что-то делать. То есть любовь, она у нас такая бездеятельная получается, внутри, зацикленная на себе. Это такой индивидуализм чистый, а не христианство. Христианство – это же всегда то, что вовне, а не внутри тебя лишь. Конечно, где сокровище наше, там и сердце наше, но нельзя всю духовную жизнь человека сводить только лишь к аскетической борьбе с грехами, потому что она гораздо шире. Ведь даже если мы откроем заповеди, у них первые четыре посвящены любви к Богу, а все остальные – любви к ближним. То есть большая часть заповеди посвящена любви к ближним. То есть то, как мы должны проявлять свою любовь по отношению к другим людям. А если человек зациклен только на любви внутри себя, и он пытается, например, там, стремиться к миру, там, к чистоте сердца, там, к сокрушению в грехах и так далее. Это, конечно, все хорошо и замечательно. Но он ведь тогда никогда не продвинется дальше. Он так и останется зациклен на своих проблемах, на своем духовном мире. Его любовь так и будет бездеятельна. Она мало плодов принесет. Не то чтобы она совсем ничего не принесет, но она могла бы принести куда больше, если бы он и любовь свою обратил к другим людям. А как это сделать? Ну, нужно нести Слово Божье. Не только, конечно, словами, не только языком говорить правильные вещи, но и поступками в первую очередь подтверждать свои слова. И тогда люди, видя добрые дела твои, которые сочетаются с тем, что ты говоришь, прославят Отца Небесного и услышат то слово евангельское, которое прозвучало еще 2000 лет тому назад.
Есть о чем задуматься. Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо.
Священник Николай Бабкин, клирик храма святителя Николая в Отрадном, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будут звучать фрагменты из 18 и 19 глав Евангелия от Матфея, где Христос говорит парадоксальные слова: «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня, и кто не берет креста своего и не следует за мною, тот не достоин меня». Как это понять? И каким образом сочетаются эти слова Христа, например, с заповедью о почитании родителей? Об этом в комментарии протоиерея Дмитрия Кувырталова, настоятеля храма Архангела Михаила в Летове.
Да, слова удивительные, парадоксальные, изумительные. Они человека ввергают в некий ступор, потому что уж самое близкое, самое святое мы должны отвергнуть ради каких-то абстракций. Там, любви к Богу, ко Христу, там, святости и так далее, вечной жизни, которая когда-то наступит. И надо понимать, что, во-первых, Христос всегда говорит самые важные вещи, без которых невозможно наследовать радость, вечность, спасение, без которых невозможна сама любовь. Бог есть любовь, Он источник любви. Поэтому делить любовь на своих и чужих, на близких и дальних, или как же так, я отвергнусь от родителей, пойду за Христом, бессмысленно, потому что сам Бог есть источник любви, и сама эта любовь, и Он объемлет все своей любовью. Поэтому если мы вообще говорим о любви, то это божественная сила, божественная власть, божественная энергия. И, конечно, преимущество всегда любви Божией перед любой другой любовью, оно очевидно. Но ведь это было сказано, ну, простым слушателям, в том числе и нам, людям часто неподготовленным, не ищущим этой совершенной любви, а ищущим простых каких-то, ну, так скажем, комфортных отношений и, более того, ищущих даже не объект своей любви, а ищущих тех, кто меня самого любить будет. Вот такой эгоистичный поиск этой любви. И, конечно, родители и дети – это самый вот такой замечательный, самый простой, самый наглядный пример того, что эта любовь бывает, мягко говоря, не просто эгоистичной, а наизнанку вывернутой, с перевернутыми всеми смыслами. Как часто приходится слышать от людей жалобы друг на друга. «Как же так? Вот я его воспитывал, а он так вот ко мне, или я ему столько, а он мне вот то-то и то-то». Мы всегда ожидаем какой-то платы за свою любовь, и только любовь Христа ради, после любви к Богу и вот этой настоящего знания о любви, озарения любовью, она может быть жертвенной любовью. И тогда мы, оказывая любовь своим ближним, любя своих родителей, отца и мать, которые заповеданы Богом нам любить, безусловно, тут нет противоречия в этой заповеди. Не сказано «возненавиди отца» там или так далее, а сказано «кто будет больше любить, чем меня», то есть вот степень любви, прежде всего, Богу, тогда любовь станет зрячей, она станет разумной, тогда она станет настоящей любовью к людям, когда она знает, что есть настоящая любовь к Богу, и вообще, что есть любовь Бога к нам.
То есть речь идет о некой иерархии. Ну, что греха таить, нередко бывает, что мы на пьедестал возводим кого-то из наших близких, мужа, жену, детей, начинаем...
Как нам кажется, что мы возводим близких. Да. На самом деле возводим себя самого, свои представления и свои желания, свои амбиции. То есть мы обожествляем некий объект, который становится предметом нашего почитания, поклонения, жертвенного служения и так далее, и так далее. Но этот объект не есть... истина, не есть полнота жизни, не есть Бог. И без этого, возможно ли без Бога любить? Ну, для верующего человека очевиден вопрос, что невозможно. Бог есть, как мы сказали, не просто источник любви, а сама любовь. Но, с другой стороны, мы же видим множество примеров жертвенности, искренности, взаимных отношений в семье. Но эта же любовь, она еще не совершенна. Она действительно требует движения, пути. И сказано в Евангелии, что больше любовь – это полагание души своей за други своя. Кто из нас может достигнуть такой жертвенной любви? Чаще всего она рушится, когда мы не видим ответной любви в наш адрес.
Ну, мне кажется, что родительская любовь, она как раз такая именно жертвенная.
Она беззаветная. Но тут масса опасностей, наверное, подводных камней существует, когда родители часто, очень часто в своих детях видят себя самих и свои амбиции воспитывают, взращивают в них, желая, чтобы они поступили там, в определенное учебное заведение, чтобы они приобрели какие-то навыки, какие-то умения, там, спортивные или творческие, еще какие-то. То есть они толкают, толкают. Все это, конечно, оправдывая самыми возвышенными чувствами, что я хочу ребенку только добра и только пользы. Но ведь на самом деле мало из родителей задумывается вот об этом тонком устроении каждой человеческой личности. Будет ли он счастлив, когда он станет, выполнит все родительские указания? Априори считается, что, конечно, будет. Но мы видим массу примеров, когда это совсем не так. И люди вырастают и говорят: пап, а зачем вот это вот все это было? Я вообще хотел о другом, всегда мечтал. К сожалению, здесь масса тонких таких и действительно неоднозначных вещей, когда мы не можем говорить, что родительская любовь, как пример этой жертвенности беззаветной любви к своим детям, она является эталоном. Эталоном любви все-таки является святость.
Но самый тонкий момент, конечно, в том, что как происходит вот эта подмена, когда мы действительно очень любим близких, а вы говорите, что часто бывает, ну, вы пастырь, вам виднее, часто бывает, что мы через это любим самих себя. Но в Евангелии опять же сказано: возлюби ближнего, как самого себя.
Поэтому да, здесь... тут должно быть паритет, то есть не должно быть каких-то превозношений себя или близких. Ровно. Я и близкие – это одно целое. Поэтому ко мне, если я о себе забочусь и внимаю себе, если я прошу, чтобы меня слушали и понимали, будь добр, послушай и пойми другого человека. Уступи, если ты хочешь, чтобы тебе уступали. Помоги, если хочешь, чтобы тебе помогли. Или даже если ты просто чувствуешь сострадание какой-то человеку, забудь себя, окажи помощь, окажи любовь конкретному человеку. А дальше ты будешь мирен, и ты будешь счастлив, потому что ты сделал доброе дело. И ангел тебя буквально в смысле слова согрел и обнял своими крыльями. Любовь, в принципе, как будучи божественной силой, энергией и так далее, она сама приведет человека к Богу. И если она не приводит человека к Богу, вот к той самой правильной иерархии, к правильному мировоззрению, то это не любовь, то это эгоизм, это чувство собственности, это чувство привязанности, чувство какой-то безысходной отрешенности, там, когда человеку действительно некуда деваться, и он вынужден вот, находиться рядом с человеком. И все-таки вот Господь, желая человеку полного, абсолютного счастья, он говорит, что настоящая любовь, жертвенная, искренняя, та самая, возможна только в Боге.
Отец Дмитрий, ну, это Евангелие, которое будет читаться в воскресенье, оно из двух фрагментов состоит, Евангелие от Матфея, а вот в 19 главе, в самом конце, здесь сказано: «Многие же будут первые последними и последние первыми». А что это значит?
Вот тоже, да, такой некий перевертыш произойдет когда-то с нами. По-человечески мы очень часто расставляем все на свои места, и нам кажется, что вот это очевидные вещи, что вот так и будет, и всегда, и так же должно быть. Вот чувство справедливости часто такое оскорбляемое и вот поругаемое у нас в современном обществе, оно многим не дает покоя, вот это поруганное справедливости. А ведь на самом деле...
Вполне справедливо.
Вполне справедливо, и на самом деле сама по себе справедливость уже давно поругана и распята. и пригвождена ко кресту. Христос сам, который свою любовь отдал настолько, что действительно готов был умереть и умер, и самой страшной, тяжкой смертью, как говорят, смертью же крестной. И эта вот поруганная, распятая справедливость почему-то у человека ускользает из глаз. И мы забываем, что Христос, став последним из всех, в итоге возглавил человеческий род. И Матерь Божия, будучи самой скромной, самой искренней, самой чистой, самой незаметной вот в этом деле спасения, возглавила все человеческое, значит, ангельское воинство в этом восхождении к Богу. Это тишина, скромность, это беззаветное служение, оно человека ставит на первое место. Но в этом-то и закон жизни нашей, что любовь никогда саму себя не ставит на первое место, а всегда на последнее. Если я люблю какого-то человека, я все, кем угодно могу быть назван, кем угодно могу быть, но я хочу счастья этому человеку, я все сделаю, чтобы человек был рядом со мной счастлив. Но когда мы начинаем предъявлять счет за свою любовь, за свои жертвенные поступки, вот здесь возникает вопрос, а любви ли вообще мы все время это говорили, и любовь ли то, что мы считали вот жертвенным нашим служением, раз мы предъявляем счет. Поэтому любовь, она как раз и удаляет человека от славы, от величия, от первого места, но именно она его и ставит потом на первое место.
Это был комментарий протоиерея Дмитрия Куварталова, настоятеля храма Архангела Михаила в Летове. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».